Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Всем добрый вечер. Сегодня программа «Без дураков» выходит в формате «Особого мнения». Меня зовут Сергей Корзун, я ведущий программы «Без дураков», а мой сегодняшний гость – абсолютно культовый персонаж российской действительности, да и советской тоже, чего скрывать, Ясон Николаевич Засурский. Добрый вечер, Ясон Николаевич.
Добрый вечер, Сергей Львович.
Возьмите покрупнее, посмотрите на этого человека. Какой глаз может быть живой у человека, которому недавно минуло 80 лет? Который большую часть своей жизни, 42 года, даже, по-моему, слишком с небольшим, проработал деканом факультета журналистики МГУ, который участвовал, собственно, в создании практически этого факультета, и который и по сию пору является президентом факультета журналистики МГУ. И стоянка там для вашей машины, наверное, осталась, еще не так давно видел.
Сменили надпись «президент». Но у нас декан водит машину, тоже прекрасно, кстати. Елена Леонидовна, она вполне автоматизированный декан, лучший водитель, я думаю, да. В университете.
Вас перебьет в качестве водителя?
Я не вожу.
Вообще никогда не водили?
Нет, в этом смысле никаких конкуренций. Все хорошо.
Не конкурируете?
Не
здесь.
Конкурируем.
Но зато, надо сказать, что добрая половина российской нынешней журналистики, да и значительная часть журналистики иностранной, русскоязычной отчасти и многоязычной, вышла, собственно, из стен вашего факультета. Да. Где работают выпускники?
Выпускники работают, если говорить о России, везде и во всех республиках имеются, самостоятельных теперь и в Эстонии, и в Латвии, и в Литве, даже в Белоруссии. И на Украине, конечно, много теперь правильно говорить, в Украине, в Молдавии и в Грузии. Прекрасные, кстати, есть выпускники в Армении, в Азербайджане. В Туркмении вот самая тяжелая оказалась для нас страна – Туркмения. Там нашего выпускника одного просто сгноили, как я понимаю. Он был министром иностранных дел. Потом его послали послом в Пекин, отозвали и куда-то его там в подземелье отправили.
Но журналистика вообще опасное дело, и вы не раз об этом говорили.
Да, это очень опасное дело, и главное, тут-то известно, кто расправлялся, а вот у нас-то, вот вроде бы нашли убийц этого Маркелова и нашей этой девочки Насти. Они были убиты здесь, около храма Христа Спасителя.
Да-да.
Говорят, что нашли, что это действительно из такого фашистского какого-то отряда. Но мне говорили родители этой Насти, очень приличные люди из Крыма, и так образованные, даже там преподают где-то в институтах, что она получала все время письма от этих вот нацистов наших. Видимо, это...
А вам в жизни угрожали? Бывало такое?
Ну, так, по мелочи. Но так, чтобы серьезно не было пока. Но я не знаю все, что будет.
Но выпускников ваших немало уцелело, в том числе они заходят и в эту студию. И вот один из них, известнейший тележурналист Леонид Млечин, сейчас вспомнит кое-что из вашего совместного прошлого.
Ну, конечно, он замечательный человек.
Ясон Николаевич, один из самых очаровательных людей, которых я знал, с совершенно фантастическим пониманием и чувством всего нового, необыкновенно открытый для всего мира и любящий всех своих студентов. Он мне как-то говорил, знаете, все время приходит и требует меня того выгнать, этого наказать, дать выговор. Я не хочу никого наказывать, никого не хочу выгонять, ну не хочу просто. Действительно, по природе, хотя когда я был студентом, мы его побаивались, по природе абсолютно необыкновенно добрый человек. Но самое важное состоит в том, что он необыкновенно порядочный человек, фантастически порядочный. В самые трудные советские годы когда факультет журналистики назывался партийным факультетом, когда вообще жестоко наказывали за всякое проявление инакомыслия, под крылом Ясина Николаевича спокойно жили люди самых разных взглядов. Он защищал свой факультет, он защищал своих студентов, своих преподавателей. Каким образом он умудрялся ладить с парткомом, с руководством университета, с партийным начальством? Как он заговаривал им зубы? Как он производил на них впечатление? Я не знаю, это какой-то уникальный талант. Но он фантастическим образом спас факультет журналистики, в течение десятилетий спасал, и спасал учившихся там студентов от бедствий, которых могли бы ждать при другом руководстве. Ведь люди могли искалечить эту молодежь. А он этого не дал сделать. И все мы, кто учился у Ясина Николаевича, а это уже, знаете ли, многие тысячи людей, должны быть ему благодарны. Я ему очень благодарен. Уже два поколения Млечиных выучилось у Засурского. Хотел бы, может быть, и третье подоспеет.
Помните оба поколения Млечиных?
Оба. Самое молодое поколение только что окончило прекрасно наш факультет. Ну, а вот этого Млечина я знаю очень хорошо. Он у нас был прекрасный студент. Потом занялся японским языком. Был в Японии, но не пошел по-японистски. Он сразу стал писать детективы. И первый детектив, если я не ошибаюсь, был посвящен как раз тому, чему-то происходившему на границе между Россией и Японией. Там были и другие японисты у нас. Ну вот, я его помню достаточно хорошо.
Вообще всех студентов помните, которые
многих,
через вас прошли?
Многих, я помню.
То есть, если человек
очень
скажет, что я у вас учился, вы читали курс, вспомните всех?
Я вспомню, но там у нас окончило 18 тысяч, конечно, 18 тысяч я не помню. Но всех очень хороших и очень плохих, к сожалению, помню, потому что очень хорошие запоминались и были разные люди. А вот очень плохие, это отвратительные были люди, но они все время мозолили глаза. Вот они мешают жить любому, кто работает. Они приходят, клянчат что-то. Но иногда они вот поклянчат, потом займутся делом, и некоторые из них стали,
даже делом занимаются.
Далее занимаются и пишут даже.
Вспомним еще то, о чем Леонид говорил, как удавалось отбиваться на самом деле. Потому что даже история вашего назначения или избрания, нет, назначения тогда деканом факультета
избирали,
журналистики.
Избирали меня.
Там же был еще претендент из ЦК КПСС, насколько я помню.
Там был претендент, декан факультета журналистики высшей партийной школы, Белков. Он очень толковый человек, историк партийной советской печати. Собственно, я ничего против него не имел и вообще не очень хотел быть деканом. Вы знаете, я занимался тогда исключительно американской литературой. И жалею, что я не продолжу. Но я сейчас занимаюсь тоже, но тем не менее. И он, собственно, никаких планов не имел. Но план был у руководства. Всегда руководители хотят чего-то добиться. Назначить нужного человека, это вот такие шаги кадровые. Они хотели его назначить, но взбунтовался факультет. Потому что все испугались, что их заставят учить эти постановления и все эти тексты. И они взбунтовались и восстали, партком пошел на попятный. Это было на излете оттепели. Так что это воздействовало, и в конце концов они меня избрали.
И вы стали тогда самым молодым деканом в истории факультета журналистики или МГУ вообще даже?
В МГУ, конечно, самым молодым, да. Я долгое время оставался самым молодым. Сейчас вот есть молодые деканы, есть несколько молодых. Я думаю, самый молодой, наверное, лет 35, что-то вроде этого, да? Я не знаю, наверное, да. Но есть молодые деканы, и наш декан тоже молодая, ей не так много лет, я уж не буду говорить, сколько она вполне молодое существо. Ну и, но есть и в возрасте большом. Это, конечно, жаль, что у нас много, большая нагрузка на опытные кадры. Это происходит потому, что им не дают возможности вовремя сменить эти все.
Напомню, Яссен Николаевич Засурский, гость программы «Без дураков» в формате «Особого мнения» сегодня на «Эхе Москвы» на канале RTVI. И давайте послушаем еще одну вашу выпускницу. Ее зовут Евгения Альбац, и точно известный сегодня
замечательный
журналист.
Человек.
Слушаем, смотрим.
Было одно время супругой моего хорошего очень друга Ярослава Голова.
Такая песенка. Я спросил у Ясена, где моя стипендия. Ясен не ответил, качая головой. А я к нему, я помню, я к нему пришла на третьем курсе. Я уже работала тогда внештатно, постоянно в «Комсомольской правде». Я пришла у него просить свободное посещение, и он мне его тут же дал. Я была круглой отличницей, это довольно просто было. И второе, он мне дал отношение, так тогда называлось, в 13-й отдел Ленинской библиотеки. Это закрытый спецхран, где были запрещенные тогда в Советском Союзе книги. А я писала диплом по истории русского конструктивизма. И вот Ясен мне дал такое отношение в этот 13-й отдел, что я могла читать всю запрещенную литературу, начиная с начала 20-го века. Это было потрясающее время в моей жизни, когда и Бабель запрещенный, неизданный, и Мандельштам неизданный, и Пельняк неизданный, и Замятин. Все было, вот сейчас это все можно читать. А тогда же книги, вообще возможность читать хорошие книги, это был такой подарок, это было такое счастье.
Евгений Альбац. Это что, факультет журналистики под вашим руководством был действительно таким островком свободы, где можно было читать все, что угодно?
Ну, в общем, мы стремились читать все, что возможно, и говорить о всем, что возможно. Я мог иногда говорить о том, о чем у нас не писали, просто потому что я учился в ИНЯЗе, в котором, по-моему, и вы учились.
Да, совершенно
верно. Это замечательный институт, и прекрасные преподаватели, язык преподают замечательно, и многому другому учат. И там, когда я был на третьем курсе, это было, по-моему, что-то в 47-м или в 48-м году, мне сказали преподаватели, если хочешь знать язык, слушай BBC.
Я вот, на английском именно.
На английском. Да. Зачем по-русски слушать? На английском. Я слушал. Я, наверное, самый старый слушатель BBC. И оно было очень... Это для меня было полезно с точки зрения языка. Я всегда мог ответить на вопросы студентов. Никогда от них не скрывал того, что происходило.
До сих пор слушаете BBC? Слушаю. Или удовлетворяетесь российскими источниками информации?
Вы знаете, российские, конечно, международную информацию передают достаточно быстро. Но все-таки это не так интересно. Я считаю, что BBC – это высший класс радиожурналистики, во-первых. Во-вторых, они всегда интересны, не только новости дают, но всегда интересна и достаточно тонкая интерпретация. Я считаю, что вот этот центр мировой радиожурналистики – это в BBC.
Вы вспомнили время, когда вы учились в ИНЯЗе. Вы ведь тоже были самым молодым студентом, по-моему, после 7 класса получили аттестат или свидетельство об окончании школы, там экстерном сдавали.
Я знал. Там дело обстояло так. В Барнауле я был в эвакуации. У меня была преподавательница английского языка. Мои родители хотели, чтобы я учил английский язык. И она как раз меня пристрастило к языку, и когда я приехал в Москву из эвакуации, она меня определила на подготовительные курсы в ИНЯЗ. Я сдал экзамены вступительные, но меня не приняли, потому что я был слишком молод. Я пошел к начальнику отдела университетов, это был Николай Сергеевич Чемоданов, профессор, замечательный человек и специалист по романо-германской, по немецкой филологии, в общем-то, в основном германист, и он написал резолюцию разрешить ходить на занятия, вопрос о приеме решить после получения аттестата зрелости. Я получил в 45-м году аттестат зрелости, и меня сразу на второй курс зачислили.
Там же семейная история какая-то сложная. Отец ваш же уехал работать в Америку до войны и вернулся уже, по-моему, после войны. Вы переписывались?
Не совсем так. Это уже преобразованность. Мой отец вообще работал в комитете стандартов. Он строитель был. И поехал в Америку действительно в 1939 году для того, изучения опыта американского. Очень интересная поездка была. Тогда происходило то же самое, что у нас с Саяно-Шушенской ГЭС. Прекрасные эти заводы, построенные за годы пятилетки, разрушались. И вот думали, как быть. И американцы научили главному. Все имеет свой предел, и станки нужно менять и модернизировать. Амортизация. И вот они, собственно, изучали, как лучше работать. Это вот наступил период. Об этом очень хорошо писал Отто Лацис, наш замечательный журналист. И вот тогда создали комитет по делам техники, и я думаю, что вот эта эвакуация потом заводов, дальше все это было в известной степени подготовлено тогда. И направляли учиться этих самых специалистов в две страны, в Германию и в Америку. Вот мой отец поехал в Америку и оттуда писал письма. Они приходили перевязанные веревочкой.
Это уже в военное время?
Нет,
цензура
нет,
или нет?
Это было военное там. Он туда попал через Петербург, через Ленинград. Мы поехали с мамой в Ленинград, проводили его. На пароход нас не пустили. Мы там, я погулял по Ленинграду, по Невскому. Там, на Невском тогда не было асфальта, а был... И он назывался проспект 25 октября, и там были шашки. Шашки эти деревянные. Ну, и он уехал туда. Это был июль 1939 года. И, соответственно, когда он приехал, началась, когда он был в Англии, в Америке еще по пути, он оказался в тяжелом состоянии, потому что война началась, торпедировали наши суда. И английские тоже. Ну вот он писал письма, я их получал, открытки. Он был на, он ездил, помимо всего, на выставку, всемирную выставку в Нью-Йорке. И там вот это прекрасные были. Он мне всегда рассказывал об этом. Это привило мне огромный интерес к Америке.
А вернулся он уже после войны?
Он не после войны. Он вернулся, по-моему, в октябре. Но он ехал особым путем. Туда он плыл на Сибири, на теплоходе «Сибирь», который был потом санитарным судном, был разбит немцами, утонул. А обратно возвращался на теплоходе «Абхазия». Туда они плыли, шли по, на английском судне, до Саутгемптона, они на нашем, вот на этой Сибири, оттуда в Лондон на английском пароходе. Там же тогда же, по-моему, и труп там Большого театра вместе с молодой Плесецкой туда они отправились. «Лебединое озеро» они представляли. И тот же Юрок был руководителем этой группы. И там получилось так, что он должен был обратно ехать. Я ошибку сделал, сейчас я выключу. Так. И он, значит, соответственно, должен был выбирать, как ему ехать в Москву, в Россию, и ему посоветовали плыть оттуда на итальянском судне, потому что итальянцы не вступили еще в войну. И вот они на итальянском пароходе пересекли океан, прибыли в Неаполь, ну, были большие шарлатаны, и решили поехать в Рим, к папе римскому. Купили папский какой-то билет этих, как они называются?
Паломников.
Паломников. Приехали, пришли к папе, и с папой они что там говорили с этим пием, я не знаю, но в конце концов им нужно было ехать в Бриндизи, откуда нужно было двигаться ближе к Москве. И вот на обратном пути их высадили, разоблачили, что они никакие
не паломники, не пилигримы,
и их высадили, и они на каких-то телегах добирались до Бриндизи.
Угу. Это правда или легенда, что ваша фамилия могла быть совсем другой? Это Сторожев, это фамилия правда. Вашего отца.
У меня было, у меня есть три фамилии. Значит, когда я родился, моя фамилия была Макаров. Мама моя Татьяна Федоровна Макарова. А мои родители не были в браке законном. Тогда все было просто гуманно и, на мой взгляд, очень хорошо. Приходил, папа пришел, сказал, мы муж и жена, и все в порядке. И они никогда не были зарегистрированы, так что я незаконно рожденный, мне это никогда не мешало, кстати. Ну вот, и потом, когда нужно было в школу идти, я, соответственно, должен был выбрать. идти ли мне Макаровым или Засурским. Я говорю, я хочу взять фамилию отца. Взял, счастлив.
А как отец стал Засурским? Это его литературный псевдоним был одно время, насколько
я помню. Это он был, когда сначала это был литературный псевдоним. Он был этим самым в реальном училище, писал там стихи и все прочее. А потом он был в Красной армии, он был там, он был вообще-то прапорщиком старой армии. Там он перешли, они его избрали комброты, что-то вроде этого. А потом он вот был в интербригаде. Из интербригады он попал в другие организации, и в Крыму он был уже, работал в этих самых организациях, в ЧК, и в конце концов у него был большой скандал. Он был следователем по особо важным делам, и однажды там был такой руководитель этого ОГПУ украинского, который нарушил закон. А он, как следователь по особо важным делам, его отправил на 10 суток, посадил за нарушение процессуального кодекса. Он говорит, когда он пришел туда на работу, с ним никто не раздоровался и говорить не хотел с ним. Но вот он тогда должен был покинуть Украину. Он был в Киеве, работал в Харькове. Там это все организации эти в Харькове были. И он тогда вернулся в Москву. Его Минжинский, что ли, там. У него был, он был знаком с сестрой, по-моему, Дзержинского, которая там была. И благодаря этому он уцелел, и его отправили переучиваться для того, чтобы работать за пределами России.
И тогда уже дали эту фамилию.
И тогда ему дали фамилию,
Засурский.
Паспорт и партбилет на эту фамилию, и он стал Засурским. А фамилия изначально была псевдонимом. Ну, это...
Откуда Засурский? Это река Сура, Засурой, да?
Да, он жил, я был в доме, где он жил. Это в Пензе. Есть остров такой. Называется Пески. И там самые дурные эти дома, ужасные. Есть дом, где он жил. И вот я недавно получил письмо из этого дома от тети, которая там жила и помнит, что ее маму и моего отца одна женщина там нянчила или воспитывала, я не знаю. Но вот и там он получил эту фамилию, и его направили в Алма-Ату, чтобы он получил новую профессию по выделке шерсти. Его, он должен был научиться выращивать сосну, где есть вот эти самые у шишек очень твердые эти лепестки, как это, и их ставят в машины, которые вычесывают эту шерсть.
Говорят, что они даже тверже, чем металл,
да,
фактически.
Да. И вот он, мне потом привезли ветку такой. И вот он поехал в Польшу. В Польше он был советским представителем в Совпольторге. Мама работала там, была секретарем у Войкова, секретарем машинистской у Войкова, там они познакомились.
Там, собственно, в Польше они и познакомились. Но я напомню, что гость нашей сегодняшней программы в формате особого мнения Ясен Николаевич Засурский. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв и вернемся в эту гостеприимную студию к Ясену Николаевичу сразу после выпуска новостей.
Да, и вот бедняга.
Особое мнение. Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Я напомню, что это программа «Без дураков» в формате «Особого мнения» сегодня и в телевизионном формате. А мой сегодняшний гость – Ясен Николаевич Засурский. Ясен Николаевич, вы же в 1953 году у вас уже... Сын родился, да, в год,
да,
когда умер Сталин. То есть...
Да, он умер Сталин. Сталин умер при очень важных для нас обстоятельствах. В 1949 году создан был наш факультет. И Сталин, видимо, не выдержал.
И то есть вы умер... посчитали, что поспособствовали этому?
Да, я думаю, что не без этого. Во всяком случае, факультет наш жил без Сталина. И что интересно, как только он умер, сразу у нас были выступление людей, которые говорили о том, что новая эпоха наступила, был такой Шипилов, который потом примкнувший
к...
А у нас он выступал с докладом в ленинской, в коммунистической аудитории, где говорил, что хватит заниматься такой глупой пропагандой, надо писать, что надо делать так, чтобы было у людей мясо, молоко и вообще все. И не надо пользоваться дурацкими терминами, когда западных журналистах пишут, там, кровавые собаки, акулы империализма, давайте будем без этого обходиться. Но это был начальный этап, потому что потом...
Потом вернулись акулы империализма, и много чего вернулось.
Все, многое вернулось. Но, тем не менее, нам сказали. И, в общем, я считаю, что для нас десталинизация уже тогда в каком-то смысле началась.
И все же к своему вопросу. Вот на ваши, ну, разве что Ленина не застали, поскольку еще не в том возрасте были и даже еще не родились. Хотя революция прошлась по вашей семье там, в общем, по-разному. Если брать лидеров Советского Союза и впоследствии России, ну, вопрос может быть такой простой, прямолинейный, от Сталина через Хрущева, Брежнева, еще несколько человек, которые там, Андропов, Черненко, да, и дальше Горбачев, Ельцин, Путин, Медведев. Какая это линия, по-вашему?
Вы знаете, я думаю, что линия вот была от Хрущева. Я не берусь судить, что было в промежуток самый острый, когда Сталин умер. Маленков был, знаете, там эти все тогда были эти... частушки. Проходимец Берии вышел из доверия, товарищ Маленков надавал ему пинков. Это все говорили и все прочее. Как это там происходило? Был Маленков сначала, потом был все-таки не Берия, а Хрущев. Как это там развивалось, эти сложные проблемы, я не знаю, но мы, собственно, на нас это не действовало серьезно. Я не знал из тех руководителей, я знал, никого не знал из хрущевского руководства. Я, у нас были знакомые на факультете, вот там были родственники Микояна, его вот, Степа, Степана Микояна, этого генерал-майора авиации, очень хорошего человека, были вот, ну, и Хрущева я не знал, но у нас училась его внучка Юля. Она замечательная студентка была, все очень у нас. Мы сейчас с ней хорошие отношения поддерживаем. Ну, вот она, ее я знал, но она нам особенно ничего...
Я имею в виду общественные процессы. Вы ощущали, понятно, приход Хрущева как котик.
Я
ощущал... Да, и дальше что началось?
Я ощущал очень серьезно и смерть Сталина тоже, потому что мои родители... не были поклонниками.
Вот история, она циклично развивается. Все-таки за 42 года, ну, больше, почти
циклично,
50 лет.
Это безобразный циклик.
По синусоиде или как?
Да, вот. Она идет все-таки не по спирали, а часто по кругу. Вы знаете, это, конечно, очень плохо. Но у нас как было? Потом появился Никита Сергеевич, сместили, был Косыгин и... какое-то время, по-моему, да, и был, стал этот самый
Леонид наш, Ильич.
Леонид Ильич, да. Ну, Леонид Ильич так близко я не знал. Я знал, конечно, хорошо некоторых людей, которые были в его окружении, из консультантов некоторых я знал людей. Вот нашего, как он, его одного, один, у него так, как у Федора Михайловича его звали этот, Бурлацкий.
Бурлацкий,
вот этих я знал людей, которые, в общем, были очень разумными.
Ну, вас же и Аджубей, по-моему, учился.
Аджубей был наш друг, и вы из этой, мы знали Аджубей, конечно, Аджубей был наш человек, и к нам приходил всегда и разговаривал, рассказывал, но мы никаких покровительств не просили, мы жили так хорошо, в это время можно было неплохо, он нам помогал, когда нужно было.
Но все-таки идеологический отдел ЦК, или как он там назывался, оказывал какое-то влияние на вас? Установки исходили, вы говорили, того не знали, этого не знали, что не было прямого управления?
Нет,
действительно,
у нас были, кого свободно. Я знал инструктора своего, скажем, я не всех их помню даже. Из этого можете сделать вывод.
Как часто вы встречались? Раз в неделю, раз в месяц?
Я думаю, что я встречался... от раза в месяц до раза в три месяца. Я не стремился туда слишком ходить. Но вы знаете, что я ведь не пошел на работу в ЦК. Это вот эти мне предложили.
Это когда случилось, когда вас
это
звали?
Это случилось как раз в 40, да, когда я кончил, поступил в аспирантуру в 48-м году. Меня вызывали для того, чтобы взять на работу в ЦК. Я написал там анкету, все очень. И когда я уже начал учиться в аспирантуре, мне позвонили и говорят: выходите на работу в международный отдел ЦК. Я говорю: я не знаю, как быть, я аспирант. Ну, я говорю, я спрошу у своего замдекана. Замдекан у нас был Геннадий Николаевич Поспелов. Это теоретик литературы, у него книги по теории литературы. Он был замдекана Поспелова. Я говорю: Геннадий Николаевич, вот мне позвонили из ЦК, говорят, что они хотят взять на работу. Что мне им сказать? Вы должны учиться и скажите, чтобы они к вам не приставали. Я и сказал, что я буду учиться, и на этом закончилось. Меня это не, вы знаете, меня никогда это не привлекало, а я не хотел этим заниматься. Ну вот это было, а потом, ну вот Аджубей, он у нас, конечно, был, хорошие были с ним отношения, и он поддерживал. Потом вот когда пришел Брежнев, бедного Алексея Ивановича, там перевели другие, но все-таки он остался в журнале «Советский Союз», и там он был членом редколлегии, работал, мы с ним поддерживали отношения всегда. Ну вот потом при Брежневе все равно было, какие-то вещи были проще, и в ЦК пришли некоторые новые люди, более спокойные, и не было таких рьяных там людей в этом отделе, там были очень разные люди, но у нас был такой Владимир Александрович Алексеев, он курировал нас, вполне был.
Но вы чувствовали, как зажали гайки в то время немножко или нет?
Вы знаете, нам везло. Когда начали зажимать немножко, в отношении особенно опять там стали говорить, что русские там дураки, вот Крылова стали защищать, говорить, что, в общем, такой элемент шовинизма такого, что ли, появился. Нам все-таки нас поддержал Александр Николаевич Яковлев, потому что у нас оказался такой один преподаватель, Иванов Юрий Дмитриевич, который очень на нас нападал, что мы слишком вот были прозападные, что ли, я не знаю. Но он нас поддержал, и это нам помогло. Александр Николаевич был наш друг.
А самый свободный период в вашей работе был, есть, начало 90-х считается таким самым?
Я считаю, что, конечно, вот после, когда появился Горбачев, я считаю, что все-таки он сделал очень много для нашей страны, и я лично считаю себя многим ему обязанным и благодарным, поскольку он помог все-таки нам всем, и, мне кажется, разрушил многие стереотипы, штампы и фобии, которые были. Я считаю, что его вклад, или как бы о нем ни писали всякие глупости, а некоторые просто до сих пор его терпеть не могут. Это люди, с которыми у меня тоже не самые лучшие отношения. Тем не менее, я считаю, что он... С Горбачевым я знаком. И хорошо знаком.
Ну и, как говорил Евгений Альбац, те вещи, которые были в спецхране, они перекочевали в открытую печать и уже оттуда вроде и не выходили.
Но мы стремились... У меня лекции были по зарубежной печати. Мне задавали все время студенты вопрос про еврокоммунизм. Поскольку я слушал BBC, я мог на эти вопросы отвечать спокойно, зная то, что происходит. Но если не знаешь этого и читаешь нашу советскую печать, то, конечно, многого можно было не понять. Там будут самые большие открытия были. Это письмо Тольятти по поводу культа личности, которое и сегодня, наверное, имеет смысл. Такой интересный документ был.
Напомню, Ясен Засурский, гость программы «Особое мнение» в формате программы «Без дураков». Или, наоборот, как вам удобно. Несмотря на то, что я даже не объявил телефон для СМС, в любом случае приходит ваше сообщение. Телефон, я напомню, +7 985 970 45 45. Слушатели двое отреагировали. Сообщение от Николая из Пензы. «Пески не самое дурное место в Пензе. Не обижайте нас», говорит Николай из Пензы.
Я думаю, что это, наверное, очень хорошее место. Но вот дом, в котором жил мой отец, и родился там он. Он не самый лучший дом в Пензе, он и сейчас такой немножко пошатнувшийся. И вот моя родственница, моя знакомая из Пензы, которая прислала мне письмо, ее внук прочитал мой блог в интернете. И вот она мне сказала, на самом деле там вот такое, так все и как было, так и осталось.
Сами ведете свой блог сейчас?
Да, я сейчас мало этим занимаюсь, но я займусь им, вот, надеюсь, немножко позже. Там что еще интересно с Пензой? Меня водили по моим родственникам, у меня там больше 200 сторожевых. Потому что фамилия эти сторож там происходит от сторожа, стрелецкая фамилия была. И все они жили не лучшим образом. Они говорят, вот у нас дома хорошие. Я говорю, а чего же мои-то эти самые родственники так живут? Ну, вот не повезло им. Это очень... Тоже было интересно, поездка в Пензу. Я вообще ездил по тем местам, где был отец. Он в Харькове учился в институте, в этом... В политехническом институте был, проходил военную службу в Томске, училище прапорщиков. Там тоже я был, там теперь военно-морская, военно-медицинская какая-то академия была, что-то вроде этого. Интересно.
Огромная благодарность читаю с пейджера, Ольга, и уважение дорогому Ясену Николаевичу. Журфак, это вы, не представляю себе иного. Ольга, выпуск 2000 года.
Ну, это молодые люди, они хорошо, что они это понимают.
Ну, а сейчас взгляд со стороны человека, который, судя по всему, не учился на факультете журналистики МГУ. И это Евгений Ясин. Смотрим и слушаем.
Ясен Николаевич является абсолютно человеком, имеющим абсолютно безупречную репутацию, имеющим огромное количество учеников, почти всех известных российских журналистов, которые к нему относятся как к отцу родному. И это очень многого стоит. Это от этих желчных людей, весьма критично настроенных ко всему и, как говорится, не жалеющих острого слова, они всегда очень бережно относятся к Александру Николаевичу. Это заслуживает колоссального уважения. Я считаю, что он один из создателей российской журналистики. Причем с большой буквы, без всяких скидок.
Евгений Ясин. А вообще у вас есть враги? Все вот, кого не спросишь,
враги,
о вас говорят,
конечно,
что
есть, кто? Но они, я их не, по фамилии не знаю. Они скрываются, но они существуют. И в разных местах они находятся, но это не важно. Я о врагах не думаю. Я думаю о том, что нужно поддерживать хороших людей.
А что вам обеспечивает вот этот позитивный взгляд на жизнь? И почему не обращаете внимания на врагов? С ним сражаться надо, врага.
Я по мере сил это делаю. Я их не поддерживаю. Я их не одобряю. И в этом смысле у меня достаточно точные, твердые позиции. Я их не люблю никак. Я думаю, что таких, чтобы вот они открыто против меня выступали, нет, но где-нибудь, может быть, они где-то что-то говорят, но я не хочу этого знать.
Ясен Николаевич,
помимо всего прочего... Подковерная всякая штука, она бывает, конечно.
Помимо всего прочего, вы же специалист по англоязычной литературе, да? Никогда не хотелось от общественной жизни, которая у нас, как мы говорили, такими разными периодами протекала, уйти и спокойно классику английскую вместе с русской читать, изучать, книжки писать, у камина сидеть. Есть же загородный дом-то у вас.
Какой-то небольшой есть, там мой внук теперь обитает. А вот знаете что? Мне хотелось, конечно, заниматься больше американской литературой. И если бы они меня не избрали деканом, я бы спокойно занимался американским. И все равно я очень многих американских писателей знаю. К сожалению, все они уходят. Сейчас вот умер Апдайк, Вонегут, с которым мы хорошо были знакомы, и многие другие вот мои знакомые. Осталось, знаете, кто из них? Ну, Олби, Эдвард Олби, он, конечно, жив, он меня старше, по-моему, на 1 или на 2 года. Но когда я его видел, это было во время французских событий, там вот очень интересный человек. И потом там из этих же писателей... Конечно, много очень интересных, которых я все-таки знаю. Это было, произошло благодаря тому, что в Союзе писателей создали такую группу по обменам с американцами. И мы ездили каждый год в Америку, и они к нам приезжали в Советский Союз. Там были очень хорошие люди. Возглавлял это Федоренко Николай Федорович, по-моему. И он вот нас собирал, и мы там встречались с очень интересными людьми самых разных взглядов. С ними у меня были хорошие. И были хорошие наши писатели. Вот Айтматов там был. Залыгин. Мы ездили очень хорошие. Я знаю многих и наших российских. И, кстати, но, к сожалению, это уходит. Вот сейчас ушел очень для меня большая потеря Григорий Яковлевич Бакланов. Мы с ним как раз познакомились. В самолете вместе летели в Америку. И мы с ним обсуждали Америку. Он был хорошим моим другом тоже.
Такое ощущение, что вы вообще полстраны знаете. А еще вам приписывают определение журналиста, вернее, качество, которое должно быть у журналиста в краткой форме, быть любопытным и сомневаться.
Это правильно. Я так и считаю. Нелюбопытный журналист – это нонсенс. А журналист, который не сомневается, это вообще не может быть такого журналиста. Он ничего не может знать, если он ни в чем не сомневается. Должен принимать все наверх. Это...
А вы сами занимались практической журналистикой?
Я занимался не очень много, но я занимался... Я в Америке был спецкором от Литгазеты, писал. Очень интересное время, когда в Америке были студенческие бунты. И это была другая Америка. Они возбудились, американцы. Немножко у них спячка была, и всегда бывает спячка. Благополучная страна, о чем им волноваться. Но там они... начали думать о том, что что-то в мире еще есть, и вот они стали бунтовать против отчуждения. Было очень интересно.
Многие говорят, что научить журналистике нельзя. Но вот эти качества, да, быть любопытным и сомневаться, наверное, не только журналистов характеризует. Нет, или это, можно научить журналистике?
Это качество, которое особо присуще той категории людей, которые сейчас идут в журналистику. Это женщины. Они вот лучше к журналистике подходят. Они сомневаются всегда, и любопытно очень. И поэтому журналистки очень хорошие обычно бывают.
Еще говорят, читал в одном из интервью, что самое главное качество, которое вы цените в женщине, это ее мягкость. И сетовали на то, что мало мягких осталось. Ну, конечно, если журналистки идут там войну освещать в том числе.
Но замечательные люди. Вот я сейчас мы думаем издать, и издаем уже, через несколько дней выйдет сборник репортажей Юлии Калининой. Исключительно интересные. И, конечно, многое пришлось повидать и написать о многом. Конечно, мужчин немного, которые так об этом писали. Но мы издали ее по очень простой причине. У меня есть знакомый, родственник мой, который всегда... Он меня просил «Комсомолец» за пятницу и субботу, где, когда у нее были там статьи. Я говорю, зачем тебе? Я читаю Юлию Калинину. Ну, вот мне кажется, что есть хорошие журналисты у нас. Их не всегда замечают, но я вот считаю, что нужно ее издать, и других нужно издать, все-таки, чтобы люди помнили, что есть честные, порядочные и смелые журналисты.
Ну, напомню, что гость программы «Без дураков» в формате особого мнения сегодня Ясон Николаевич Засурский. Ясон Николаевич, какую роль вообще женщины в вашей жизни играли?
Ну, у меня жена управляет мною. Какую же роль вели? Очень большая. И у нас...
Как эта жена управляет? Ну, подкаблучник,
она...
что ли? Как
нет, я не подкаблучник, у меня жена не такая, чтобы уж так жестоко она. Знаете, как это называется? В мягких... когти в мягких перчатках спрятаны.
Вы же в схожих профессиях, она тоже имеет отношение к издательству
чешской литературы. Чешской литературой и славянскими литературами. А так у нас очень хорошие женщины-преподаватели. И замдекана у меня были женщины, и сейчас декан женщина. Я вообще считаю, что женщины у нас работали очень хорошо. Были мужчины прекрасные, но мужчины как-то рано уходили. Вот у нас был прекрасный заведующий кафедрой телевидения Георгий Кузнецов. Он был, умер рано. Он был блокадник. Прекрасный был и журналист, и преподаватель рано ушел.
Чрезвычайно острым и извительным умом человек. Кстати, да, да. И Кузнецов, и Ясон Николаевич Засурский поучаствовали в создании, самым непосредственным образом в создании радио «Эхо Москвы». Было это в 1990 году. Да. А журфак, то есть факультет журналистики МГУ, был одним из соучредителей. Тогда это называлось радиовещательная станция «Эхо Москвы». Еще никаких акционерных обществах речь не шла. И потом выяснилось, что журфак по своему статусу, собственно, не может быть учредителем
или акционером. Нас оттуда оттерли. Но
Сергей, память осталась.
Память осталась. Сергей Львович был нашим главным творческим потенциалом. И у нас, собственно, начинал вещание. Его голос, отработанный на французских, как я понимаю, текстах.
Ну, было дело, да.
И, по-моему, голос и сейчас звучит в некоторых случаях, когда говорят об эхо. Эхо начинает вещать, и они запись Сергея Львовича. Я считаю, что он очень много сделал для нашего радио, и я считаю, что эхо – это одно из достижений наших реальных. Я считаю, что эхо, и никто со мной не может поспорить, что это, наверное, самое аналитичное, самое представительное и самое объективное радиостанция, хотя я не скажу, что тут какие-то благостные люди. Нет, но...
Не стыдно за эхо, вот по большому счету, по гамбургскому.
Мне не стыдно за эхо. Бывают разные там выступления журналистов, иногда они слишком далеко заходят в своих остатков, но это прекрасная радиостанция. Вот когда говорят, что у нас нет общественного телевидения, радио, я вот думаю и говорю об этом, что я считаю, что эхо действует на уровне общественного вещания. Там есть, конечно, свои пристрастия, но в основном это общественное вещание. Сейчас еще у «Эхо» прекрасный сайт, и там вы прочтете тоже, нигде больше не прочтете.
Ясно, Николаевич, но это ведь как заменитель. С точки зрения журналистики, теории журналистики, практики во многих странах, вот у нас в стране все-таки есть или государственное вещание, да, или частное. Общественного как такового у нас не создано. Или создано все-таки?
Я думаю, что общественного как такового и создано. У нас есть энтузиасты, которые работали на «Эхе» и работают сейчас. Они его создали. Вот на «Эхе» выступает министр иностранных дел английский, приезжают другие люди, выступают. Но и нужно сказать, что «Эхо» дает сейчас трибуну для всех.
Ну, может быть, фашистов. Это общественное по функции радио.
По функции, безусловно.
Но не по форме владения. Не по форме, частное радио есть владелец, в конце концов.
Владелец, вы представляете, кто владелец? Конечно, я не знаю, все ли представляют это слушатели. «Газпром». И «Газпром» поддерживает самую такую, по-моему, интересную радиостанцию. Очень хорошо, и надо его благодарить.
А на телевидении нужен общественный канал в России? Или сложилось то, что сложилось, и менять ничего не стоит, по крайней мере, насильственным образом?
Насильственным, безусловно, не надо менять. Мне кажется, что там трудность в том, что вот все-таки с небольшим капиталом можно было «Эхо» сделать и держать до сих пор. А сейчас новые технологии просто сделали «Эхо» уникальным. Вот этот сайт.
Спасибо вам огромное, Ясон Николаевич. Незаметно время подошло к концу. Я напомню, что гостем программы «Особое мнение» был Ясон Засурский. Всего вам доброго.
«Особое мнение».